В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня речь пойдет о компьютерных играх, о том, каким образом они влияют на формирование мировоззрения молодых людей, какие несут риски и преимущества.
Во второй части программы мы подробнее рассмотрим образы злодеев и красавиц, поговорим о магии воплощения и пользе азарта. Но вначале попробуем выяснить, может ли виртуальное тело давать игроку реальные ощущения, а вымышленный мир – жизненные ориентиры. В московской студии преподаватель философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский и Виталий Генаров, также философ и геймер. По скайпу у Санкт-Петербурга геймдизайнер, сотрудник лаборатории исследований компьютерных игр Сергей Буковский. Ну, вопрос к Виталию, поскольку вы человек практикующий, так сказать, вот с эстрады, да, не исследователь, а вот игрок. А, примерно когда началась вот эта вот ваша детская, может быть, история, и продолжается ли она до сих пор, и менялось ли ваше отношение к компьютерным, к видеоиграм?
Да, это на самом деле очень долгая история. Она началась 15 лет назад. Я еще в школу не успел пойти, а уже попробовал свои силы. Вот как сейчас помню, первая цивилизация это была. Вот в прошлом году вышла шестая уже цивилизация. И я тоже, надо признаться, не пару вечеров провел за ее изучением. То есть можно сказать, что до сих пор длится это увлечение.
Виталий сказал, что он недавно изучал шестую цивилизацию, а у нас в студии есть человек, который, можно сказать, профессионально изучает видеоигры, занимается Game Studies. Расскажите, вот почему вы, Александр, решили заняться изучением Game Studies и что в этом такого интересного?
Я не думаю, что для кого-то сегодня должно быть секретом или удивлением, или шоком, тем более, что в университетах изучают видеоигры, и можно спокойно стать профессором, собственно, писав диссертацию по, например, Думу. Да, или по какой-нибудь еще, там, не знаю, слэшеру, игре, где нужно всех убивать и так далее. Да, то есть это кажется, возможно, для кого-то странным, но, конечно, это таковым не является. Собственно, поколение геймеров, каким мы его знаем, это, по большому счету, люди, которым сегодня под 50 лет. Да, Стив Джобс, это, например, отличный пример поколения геймеров, потому что Стив Джобс – это тот, кто начинал свой бизнес, собственно, с игровой индустрии, работал в компании Atari, да, когда, собственно, игровая индустрия только зародилась в 70-е годы. То есть это люди, которые сегодня управляют большими корпорациями, это люди, которые влияют в том числе на то, что происходит сегодня в мире, которые создают какие-то культурные тренды. Видеоигры случились в нашем мире.
Спасибо, Александр. У нас по скайпу Сергей Буклак, он гейм-дизайнер. И я хочу спросить о, собственно говоря, вот такой важной вещи, которая присутствует, несмотря на то, что видеоигры – это да, бардак. Тем не менее, есть язык, он как-то менялся на протяжении, ну, хотя бы вот того времени, который мы можем рассматривать, когда видеоигры пришли в Россию, да, вот когда это все началось. И насколько он универсальный, может быть, вот такой как бы для всех, да, или есть какая-то специфика в зависимости от времени и от страны, где это делалось?
Для меня специфика языка компьютерных игр особенно интересна в том смысле, в котором языком компьютерных игр являются наборы ее интерфейсов. То есть то, как игра общается с игроком, как игра сообщает игроку о его собственном состоянии, как игра описывает происходящее на таком очень сильно математизированном языке, в котором все сведено к каким-то числовым параметрам, как даже внутренние, возможно, экзистенциальные переживания сведены к какому-то набору чисел. И вот этот вот язык интерфейсов является тем самым специфическим языком компьютерных игр, который особенно интересен для изучения. И этот язык в связи с тем, что на тех же самых интерфейсах работает почти все, что в современном обществе интересует современного человека. Вся интернет-сфера, все гаджеты, все, что так или иначе завязано на электронику, работает со структурой интерфейсов, и игры очень во многом влияют на то, как именно формируется структура этих интерфейсов. В этом смысле у игр действительно есть специфический язык, который действительно очень сильно влияет на окружающую нас реальность. И вы писали в вопросе про то, является ли это социализацией. Это, на мой взгляд, действительно новый вид социализации человека, и кто-то, кто не будет знаком с интерфейсами, столкнется с очень большим количеством проблем в жизни. Игры помогают людям эти интерфейсы усваивать.
Спасибо, Сергей. Ну вот, мне кажется, у нас есть возможность посмотреть репортаж, который снимал Святослав.
Да, недавно как раз перед этой программой мы съездили в такое интересное место, которое называется Virtuality Club. Это клуб, в который люди приходят, чтобы поиграть в игры в виртуальной реальности, как можно понять из названия. И там мы поговорили с его сотрудницей, которая рассказала нам свою историю как геймера.
Мне кажется, по большей части компьютерные игры – это как развлечение, да, то есть я не вижу смысла воспринимать компьютерные игрушки как-то очень серьезно. Это развлечение, это отдушина, если там, да, не что-то жестокое проходить. То есть ты просто после трудовой рабочего дня приходишь, куда-то погружаешься в какой-то мир. И, на мой взгляд, сейчас сюжеты некоторых компьютерных игр даже гораздо круче, чем сюжеты некоторых фильмов. И, то есть это фильм длиной, может быть, в 50 часов, когда там своя история, ты туда прям погружаешься. Там какой-то сказочный мир. Ну, то есть, мне кажется, это действительно очень классно, это расслабляет людей. Я не считаю, что это несет какой-то вред и как-то вредит человеку. То есть мы все играем в компьютерные игры. Например, я играю с самого детства, я не выросла какой-то ненормальной и не хожу, не убиваю людей. Это, наоборот, как средство снять стресс после трудовой недели, прям расслабиться, включить там какую-нибудь компьютерную игру и погрузиться. Я, например, сейчас не бросила играть, да, в компьютерные игры. Вроде уже и жизнь, да, и взрослая как-то не до этого совсем. Потому что мне нравится следить за развитием игр, да, как они развиваются. То есть, действительно, раньше это было что-то такое плоское, непонятное, там, с квадратной кровью, там, не знаю, или какие-нибудь Sims, которые все там в детстве, да, в школе играли. Сейчас же ты просто заходишь в игру и вообще не понимаешь, как до этого дошел прогресс просто, как это может быть. И там такие сюжеты, что ты просто сидишь и думаешь, да ну этот фильм, я лучше в игру поиграю, там как-то даже сюжет поинтересней. Вот, в принципе, для меня это как, я говорю, это заменяет мне телевизор, заменяет, там, не знаю, просто просмотр какого-то кино, погрузился в игру и сидишь себе, наслаждаешься, получаешь удовольствие от этого.
Ну вот понятно, на самом деле, какие можно получить, да, от игры, собственно говоря, преимущества. Но, Виталий, спрошу, смотрите, вот вы росли практически вот в России, да, с того момента, как игры появились, если вы там начали действительно в каком-то детсадовском возрасте играть, и продолжаете до сих пор. Скажите, вот какие-то вещи у вас вам запали, вы понимаете, что на вас могло там произвести какое-то очень большое этическое или эстетическое, да, впечатление, вот, потому что понятно, что человек растет на том, что он читает, смотрит, да, и мы там не зря все время боремся за то, чтобы читали литературу и там классиков, потому что вот якобы там будет некий багаж. А люди, которые достаточно много, молодые люди, да, с такого возраста проводят время за этим занятием. Да, вот можете вы что-то такое для себя понять, что вы вот оттуда вынесли? Да, любимые герои, там, отношения, не знаю, бесстрашие, усидчивость. Поскольку это, да, сидячий вид.
Не знаю, мне, во-первых, кажется, что как в любой другой форме искусства, в которой есть сюжет, в принципе, точно так же в компьютерных играх человеческая история раскрывается. И нет никакой специфики сюжета в компьютерных играх по сравнению с литературой и кино. И всему тому же, чему меня научили простые человеческие истории, усвоенные в киноформатах или на страницах там любимых книг, точно таким же вещам меня учат компьютерные игры. Но еще, конечно, выживать в мире зомби. Вот. Выживать в мире зомби мало какие книги меня научат. Но мне кажется, что очень... В принципе, системность. Вот английскому языку научился я, могу сказать, в принципе, во многом был за счет компьютерных игр, потому что играл в недублированной версии, и там все приходилось переводить, я помню.
Ну, это полезный навык. Да, на самом деле, две полезные очень вещи. Это стрессоустойчивость, наверное, все-таки, да, потому что человек эмоционально переживает вот это все, и, наверное, он как-то тренируется на это. Это очень важный сегодня момент. Мы об этом, наверное, наверное, во второй части программы подробнее поговорим с психологом, и то, что язык, это тоже неплохо.
Ну, правда, я бы еще, честно говоря, добавил, что, наверное, главная вещь, которая учит видеоигры, это тому, что ты можешь в одиночку одолеть кого угодно. Нет, собственно, такого врага, которого нельзя было победить. Достаточно, собственно, понять правила, как эта игра устроена. В этом плане здесь вообще нужно понимать, что сюжет – это, конечно, хорошо, да. Действительно, сегодня видеоигры намного, наверное, глубже, чем кинематограф, но все-таки видеоигры – это не те сюжеты, не те истории, которые в них рассказываются. Видеоигры – это особый медиум, который иначе передает, собственно, ту информацию, которую он передает. И в этом плане даже самые, казалось бы, там, глупые игры, лишенные вообще какого бы то ни было там месседжа, ну, глупые в кавычках, в общем-то, они, по большому счету, обретают довольно мощный смысл. Ну, возьмите какой-нибудь, например, Space Invaders, да, игра, там, классическая игра, собственно, конца 70-х. По большому счету, игра очень страшная и пессимистичная. Игра о том, что космические захватчики все равно захватят Землю. Вы не можете выиграть. Вы можете только отдалить, как бы, сам момент вашего поражения. Но что мы видим? Геймеры не берут, как бы, не бросают, как бы, эти аркадные автоматы, не бросают видеоигры. Они начинают соревноваться в том, кто из них продержится дольше. Да, вот этот вот, как бы, инкорпорированный оптимизм, встроенный в саму ткань того, как, собственно, видеоигра рассказывает, например, историю, или, собственно, как видеоигра пытается нас чему-то научить, он и заключается в том, что «а я все равно смогу победить». Нет такого босса, которого нельзя одолеть. Нужно просто понять, как устроена эта игра, и тогда мы сможем это сделать. Этот оптимизм просто встроен в саму ткань того, как существуют видеоигры. Вот. И в этом плане я бы сказал бы здесь, что действительно вот выживать зомби, да, действительно, есть фильмы, которые учат выживать, например, зомби, есть книги, которые этому учат, но действительно ничто не научит, наверное, так же этому сильно, как, собственно, видеоигры, которые заставляют вас некоторые модели пропустить через себя. Да, собственно, опыт – это и есть то, что вы получаете в первую очередь. Вот мне иногда кажется, что, по большому счету, видеоигры, возможно, были бы и не нужны, если бы, например, мы могли бы, там, не знаю, сделать кучу такого, что, по большому счету, вот в реальном актуальном порядке просто несовместимо с тем, чтобы продолжать нашу жизнь. В видеоиграх мы можем оказаться в космосе, в глубинах океана, сражаться, не знаю, зомби, стать маньяком, стать женщиной, животным и понять, по большому счету, а каково это вообще быть чем-то другим? Каково это принять на себя какую-то другую идентичность? Как вообще мыслят люди, которые делают что-то по-другому, не так, как мы? И в этом смысле это расширяет просто некоторые наши возможности понимать вообще и других людей, и других существ, да, и понимать в том числе, что и мы способны на что-то большее, чем нам иногда кажется.
Сергей, вопрос к вам. Как вы считаете, а вот то, как игра выглядит, ее, как бы, внешний вид, зависит ли он от жанра игры, от того, что она несет? Или здесь нет прямой зависимости?
Да, и кто в нее играет? Онлайн-игра или вот какие-то вещи связанные? Потому что есть, уже появились философские какие-то игры, как мы теперь понимаем.
Здесь очень сложная структура того, как зависит качество и стилистика изображения в зависимости от жанра. Например, инди-жанр обеспечивает свою стилистику тем, что он выбирает самые дешевые способы реализации. То есть инди-разработчик, который работает в одиночку, выбирает методы, как сделать самые дешевые из возможных продуктов. Например, очень широко известная игра «Лимбо» сделана в черно-белой теневой стилистике, потому что делать черно-белую графику значительно дешевле, чем делать цветную графику. Очень часто всплывают игры, выполненные в пиксель-арте, потому что пиксель-арт, опять же, стоит дешевле, чем трехмерные модели. Зависит ли стиль графики от того, какой месседж пытаются передать геймдизайнеры? На этот вопрос ответ тоже положительный, потому что когда мы выбираем, какую именно идею мы пытаемся передать в игре, мы начинаем перебирать все возможные выразительные инструменты. Игра, в отличие от других медиумов, обладает очень большим спектром выразительных средств, но графика является, безусловно, одним из этих выразительных средств. Если вы хотите подчеркнуть важность одних элементов и неважность других, вы делаете это и графически в том числе. То есть графика действительно зависит почти полностью от всего, что вы перечислили.
Спасибо, Сергей, за такое подробное объяснение. В последние годы появилась такая интересная технология, как виртуальная реальность. Какой бы хорошей ни была графика, но если она остается на экране вашего монитора, это все равно нечто внешнее. Однако теперь у людей есть возможность погрузиться в игру целиком. Недавно мы побывали в клубе виртуальной реальности, и вот что мы там увидели.
Часто вообще играете в компьютерные игры?
Очень постоянно.
А что это дает? Зачем постоянно играть в компьютерные игры? Что это дает?
Это очень классное удовольствие, это вообще здорово. У меня и муж играет в компьютерные игры, это наш любимый вообще вид досуга. Мы, собственно, познакомились на этой почве, и сейчас вообще все друзья играют. Игры — это весело и классно, и они, наоборот, помогают людям как отдохнуть, так и в чем-то потренироваться. И вообще виртуальная реальность — это она крута тем, что можно попробовать то, что в жизни ты можешь сделать либо один-единственный раз, либо вообще никогда в жизни такого шанса не представится. Ну, не знаю, там, со скалы прыгнуть, еще что-то, эльфом побыть, там, не знаю, на единороге покататься.
А дети у вас есть?
Нет.
А если будут дети, будете им запрещать подолгу играть в компьютерные игры или все-таки разрешите им сколько угодно играть?
Я насторожусь, если они не будут играть. Ну, во-первых, это очень интересно, очень классно и тренирует вообще совершенно разные навыки у людей. И если ребенок, ну, как-то от этого отстраняется, значит, он вообще, в принципе, не может себе по душе игрушку найти. Это не обязательно могут быть какие-нибудь там стрелялки и зомби-мочилово. Но хотя бы что-то, да, это, ну, не знаю, это все равно, что сейчас ребенок отказывается пользоваться телефоном. Как-то это уже атрибут современности.
Я очень люблю машины, спортивные машины. Вот, а покататься, так скажем, на Мерседесе с атмосферным двигателем и врезаться в стену в реальной жизни, ну, как минимум плачевно для здоровья, ну, как максимум для финансов. То есть однозначно такую машину там... Ремонт ее, только обслуживание сколько выходит. А здесь, ну, есть такая возможность. И уже покатавшись здесь, можно как-то переходить на, там, на картинг, ну, понять хотя бы принцип. Что касательно игр, ну, мне кажется, однозначно будет продвижение. VR-тема сейчас очень сильно развивается. Как по мне, это очень большой плюс к людям с ограниченными физическими возможностями. То есть, ну, кто-то, кто не может ходить, может побывать где-то, где никогда не был. Например, там, или вообще, ну, фантазия, допустим, у нас очень часто приходят девушки, женщины, и Eagle Fly – это игрушка, ты в виде орла паришь над Парижем. Вот. И ты куда смотришь, туда и летит орел. Можно пролететь внутри Эйфелевой башни.
Привет. Что ты делаешь?
Привет. Я отстреливаю зомби.
А где зомби?
Сейчас пойдут.
И насколько вот ты себя сейчас реалистично ощущаешь?
Если бы это еще и ощущалось физически все, то, не знаю, я бы где-нибудь тут ползала с криками и просила бы маму забрать меня домой.
Если это настолько страшно, почему это тебе нравится?
Выброс адреналина. К тому же в реальной жизни, ну... В теории это, конечно, когда-нибудь возможно, мы постреляем по зомби, но это вряд ли.
Часто вообще играешь?
Да.
А что вообще тебе дают компьютерные игры? Вот для чего ты играешь?
Расслабиться — способ хороший после рабочего дня. Ну так посидишь в офисе весь день, а тут на тебя что-то идет, и ты что-то убиваешь.
Вот как твоя жизнь изменилась благодаря играм?
А игры по сети мне в свое время помогли перебороть страх общения с людьми. Я сама по себе человек очень стеснительный, и именно благодаря голосовым чатам в играх я начала уже общаться голосом, начала общаться с людьми, впоследствии это очень хорошо помогло.
Смотрите, на самом деле мы видим, что такое прикладное достаточно, да, отношение к играм, вот, ну, как развлечение или научение некое, да. Александр, мне кажется, что на самом деле есть там большая философия, возникают какие-то миры, очень часто будущее смешивается с прошлым, да, то есть конструируется какая-то реальность, такая придумывается, такая новая мифология, и возникают уже многобожие, опять-таки, возвращения, ну, вот много какого-то такого вот ряда идет, да, может быть, это отсутствие как раз религиозности, скажем так. И мне кажется, что это все на самом деле работает. Но ребята это не проговаривают. Да? Для них это совершенно вот какая-то другая история. Вы не думали, что, может быть, это такая тайная бомба, которая заложена, и потом вот она как-то так сработает, и каждый разойдется по своим каким-то вот таким маленьким сектам?
Нет, не думаю как раз.
Если уже не разошлись, кстати.
Нет, конечно, ничего подобного, я думаю, не произойдет. Здесь не нужно переоценивать технологии, как не нужно переоценивать технологии VR. То есть понятно, что это нишевый продукт, который будет развиваться и, возможно, вернет, например, культуру залов игровых автоматов, которая, собственно, в общем-то, умерла, да, потому что все играют дома, а ясно, что дома ставить комнату виртуальной реальности бессмысленно, и, возможно, например, мы увидим какой-то ренессанс новых социальных разных форм, да, которые были когда-то раньше в игровой индустрии и сейчас как бы оказываются на периферии. Философия, конечно, в видеоиграх есть. Есть она и в сюжетах, есть действительно крупные философские большие проекты. Но здесь нужно понимать, да, что, вот, конечно, троп о том, что видеоигры – это развлечение, это общий троп, он, конечно, работает, и, конечно же, видеоигры являются развлечением, но кроме этого, опять-таки, учитывая, что видеоигры работают сегодня, они оказываются крайне удачны. Опять-таки, да, там совсем недавно очень многие психологи говорили, очень многие родители говорили, и педагоги, в конце концов, говорили о том, что вот мы наконец-то встретились с поколением, которое ужасно именно в том, что они не могут больше концентрироваться. Да, у них вообще рассеянное внимание, они не могут читать книг, они не могут взять большой массив информации и так далее. Да, другие психологи заметили, опа, а с видеоиграми-то это не работает. То есть видеоигры – это пример, например, той области, где внимание работает до сих пор, где концентрация работает до сих пор. Что тогда нужно делать?
Ну, да? Есть зарубежные исследования, да, ну, что и, например, на самом деле, да, и глаз лучше работает, и больше чего отслеживает.
Нет, просто к тому, что дело не в том, что внимание умерло, да, а в том, что, по большому счету, зоны, где оно необходимо, переопределились. И тут, например, возникают там проекты того, а как, например, изменить образование в лучшую сторону, используя видеоигровые технологии, раз там это работает. Как, например, обучать при помощи видеоигр, если это работает. Но, опять-таки, если мы как бы говорим о философии, да, то понятно, да, что здесь я бы, по большому счету, сказал, что сам медиум, вот, собственно, видеоигр, как некоторый медиум, конечно, уже нагружен философски очень сильно. И дело не только в его генезисе, в том, откуда он, например, возник, да, и как появился, хотя это очень интересно, но в том числе и потому, как он существует сам по себе. Если говорить, например, о религиозности, я бы сказал, что видеоигры крайне религиозны сами по себе, вот именно как медиум. Потому что, опять-таки, например, если кино взять некоторых в режиме таких, знаете, квазитеологических экспликаций, то, по большому счету, зритель – это как бы такой бог деистский, да, ну, как в концепции деизма, когда, по большому счету, Бог сотворил мир, но больше как бы, мир в нем не нуждается, и задача как Бога лишь удерживать его, например, своим взглядом. То есть события, если что, в мере, в которой вы их фиксируете, как некоторые наблюдатели. Но вы не можете на них повлиять. Видеоигры, как говорят, нет, вы такое существо, которое являетесь трансцендентным, внешним по отношению к миру игры, вы не вмешиваетесь в его, вы находитесь здесь, они находятся там, но при этом у вас есть некоторые зоны, например, воздействия на то, что происходит в этом мире. Опять-таки, если мы даже возьмем, рассмотрим банально точки зрения, оптики, которые используются в видеоиграх, то мы видим как минимум там три, например, там, теологических решений. Первое – это God view, да, такой божественный взгляд, когда, по большому счету, немного сверху, как бы Бог, как если бы он, собственно, плыл где-то на облаке, да, над нашим городом, видит на все это, наблюдает и как-то с этим взаимодействует. С другой стороны, например, игры от третьего лица, которые, по большому счету, эксплуатируют визуальный взгляд, ну, собственно, взгляд, да, ангела-хранителя. Взгляд немножко сбоку, да, как если бы кто-то над плечом вел этого героя сквозь всю игру. То есть вы же не персонаж. Нет, конечно, вы не персонаж. Вы играете здесь, он играет там. У него есть, собственно, своя история. И эта история не ваша. Ваша задача – сохранить его, чтобы он дошел до самого конца. И опять-таки, когда я вот говорил чуть раньше о некотором таком, что ли, образовательном потенциале видеоигр, тому, что они нас учат некоторому опыту. Вот когда в очередной раз кто-то бьет панику, например, относительно того, что, о боже, да, в видеоиграх можно много раз умирать, и это приучает людей к тому, что они там бессмертны, да ничего подобного, конечно же, не происходит. Даже если мы, например, согласимся считать наш мир, например, видеоигрой, компьютерной игрой, то ни у кого не будет, собственно, сомнений в том, что эта игра другая. Ну, не такая, как, например, та, в которую я могу поиграть. В конце концов, я и сам могу поиграть в кучу разных игр. В одних там будет три жизни, в других бесконечно, в третьих, собственно, одна, да, как бы, как угодно может быть, и наша игра в этом смысле просто немножко другая.
Спасибо, Александр. Сергей Буглак, хочу спросить, а вот как вам кажется, все-таки та мифология, которая возникает, да, она возникает в видеоиграх, есть что-то общее, ну, во всяком случае, там, где она вот используется? Потому что действительно это новая мифология или это какая-то эксплуатация архаических таких форм, которые работают так архетипически?
Так сложилось, что сюжеты игр, основанные на каких-либо архетипических сюжетах, оказываются очень близки людям, поскольку это где-то в нашей культурной памяти записано, и поэтому игры очень активно этим пользуются. Они используют сюжеты про самоубийство Бога, штурм крепости. Вот все то, что где-то у нас числится как те самые подлинные истории, та мифология, в которой, которую мы все в детстве читали и усваивали. Все это повышает продажи игр, и поэтому это активно используется. Чтобы это создавало какую-то действительно новую мифологию, в которую кто-то подлинно верит, такого не случается. Здесь скорее игры являются не источником мифологии, а теми, кто мифологию так или иначе использует. О какой-то мифологии еще можно говорить в ключе мифологизации самих игр, что было особенно популярно в до массового развития интернета. В этом плане игры действительно генерируют какой-то уровень мифологии, но он недостаточно высок для того, чтобы действительно сильно влиять на какие-то общественные процессы.
Не страшно ли было умирать? Да, вот как-то менялось ваше отношение к своим двойным жизням, тройным, да, воплощениям, перевоплощениям вот вашей истории?
Нет, не страшно. Но ни в какой из моментов, мне кажется, даже если вспоминать самые ранние биографические эпизоды игры в компьютерные игры, я всегда очень реалистично оценивал происходящее, отдавал себе отчет полный в том, что я сижу перед компьютером, и даже, ну, самое, наверное, фрустрирующее, что может случиться с игроком, это когда он умер, не сохранившись. Вот. Пожалуй, в этот момент, да, конечно, мне было очень больно и печально, но ни в какой из моментов я не слишком ассоциировал себя с происходящим на экране. И более того, я могу сказать, что за всю свою жизнь я не встретил ни разу человека из сообщества геймеров, который... Ну, сошел бы с ума, то есть потерял бы связь с реальностью, перестал бы понимать границу между своей игровой деятельностью и тем, что происходит на самом деле.
Вот это очень интересная специфика, да, игры?
На этом первая часть нашей беседы подошла к концу. Мы узнали, что, несмотря на все развитие технологий видеоигр, они по-прежнему не способны захватить человека настолько, чтобы он потерял контакт с реальностью, однако уже успели стать важным элементом культуры.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, как меняется набор ценностей и взгляды на прекрасное у поколения, привыкшего играть в компьютерные игры. В московской студии декан факультета психологии Института общественных наук РАНХИС Владимир Спиридонов и аспирант РГГУ Максим Подвальный. По скайпу из Санкт-Петербурга сотрудник Центра медиафилософии Санкт-Петербургского государственного университета, организатор семинара лаборатории исследований компьютерных игр Александр Линкевич.
Ну что, вот мой вопрос к Максиму, потому что Максим вот как раз сейчас занимается темой такой достаточно интересной, я так понимаю, что кандидатская, да, этому будет посвящена, конструирование гендера в однопользовательских ролевых компьютерных играх. Вот традиционные гендерные роли, да, вот традиционные гендерные, мужчина как защитник, женщина как слабый пол, они в видеоиграх как присутствуют или это другая история?
Конечно же, популярная. Конечно же, присутствуют. Да, безусловно. Как и в любых других художественных произведениях, вы можете найти эти образы в литературе, в современном кинематографе и в видеоиграх, разумеется, вы тоже их можете найти, потому что, как вот говорил Сергей, видеоигры по большей части заимствуют те сюжеты и те образы, которые уже были в массовой культуре, так или иначе. И поэтому эти образы и эти сюжеты, они тоже, разумеется, заимствуют.
Но, с другой стороны, мне кажется, вот часто стремятся играть в то, во что ты не можешь поиграть в реальной жизни, да, вот в отношении там других людей, допустим. Может быть, это как раз должны быть такие придуманные другие образы, да, не предположенные, но что-то может быть странное. Владимир, к вам вопрос, очень... как вот персонификация, да, вот как происходит персонификация, как вы думаете, по какому принципу ищут подобные
себе? Это
очень
неоднозначный вопрос, если он многомерный и сложный, и в этом отношении чего только не ищут в играх, ну и с одной стороны вы можете искать место для реализации или там выплескивания каких-то своих скрытых сторон, ну, скажем, агрессии, да, или там, соответственно, каких-то стремлений к романтическим приключениям. С другой стороны, конечно, в играх вы реализуете, опять-таки, воплощаете и свои более такие привычные, не скрытые, присущие вам какие-то черты, характеристики, прочее, прочее, прочее. То есть, в этом смысле, игра – это такая универсальная конструкция, которая позволяет вам быть разным, да, и в этом отношении тема хороша.
Владимир, к вам такой вопрос. любая хорошая игра, она увлекательная, по-своему азартная. Как вы считаете, может ли это причинить человеку вред, вызвать зависимость от игры?
Плохая игра тоже, знаете ли, азартна. На то и игра. Игры включают в себя вот самого разного рода эмоциональные составляющие. Азарт не единственное, просто самое заметное. И они могут быть вредными, но только в своих самых крайних формах. Ну, то есть зависимость – один из вариантов. Частотный с точки зрения распространенности в социуме, но таки крайний, поскольку все-таки далеко не все мы способны или склонны к игровым зависимостям. Азарт поддерживает ваш интерес к тому, что происходит в игре, или к тем последствиям, которые там дает вам игра. Ну, скажем, в шахматах, безусловно, есть азарт сам по себе, но если вы еще заодно выигрываете у противников, я имею в виду шахматы не стандартные, традиционные, а, скажем, блиц, с которым вы играете через интернет, вот, то вы еще заодно получаете массу дополнительных бонусов от того шахматного клуба, на территории которого вы играете, виртуального шахматного клуба и так далее, и так далее, и так далее. То есть, собственно, азарт – это такая, с одной стороны, разменная монета, но не единственная, хотя, наверное, самая заметная.
Но, насколько я знаю, разработчики видеоигр специально изучают психологию поведения пользователей для того, чтобы сделать игру как можно более, ну, залипательной. То есть, по сути, они играют на психологии людей, делая игру такой, чтобы от нее было как можно сложнее оторваться. Даже иногда, насколько я слышал, в ущерб самому игровому процессу.
Ну, по-видимому, да, но ровно то же самое делают эти самые люди, которые снимают художественные фильмы, там, голливудские, не только, люди, которые раскладывают товар на полках магазинов и прочее, 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 прочее. То есть такой общий тренд попытаться понять, на что поведется потребитель, и, соответственно, за этот крючочек, за один или за многие его и зацепить. В этом отношении компьютерные игры ничем не лучше и не хуже. Скорее, они пока даже еще хуже, в смысле, они настолько изощренные. То есть на фоне того технического совершенства, которое дает компьютерные или интернет-технологии, то, что реально используется, это, в общем, копейки. Да, то есть нас ожидают невероятные вещи, грустные при этом.
Спасибо, Владимир. Хочу Александра Ленкевича спросить, как вам кажется, в жанровом отношении есть что-то новое или все это похоже действительно на кино, на книжки, вот сюжеты, сценарии, вот про это, да? Есть какая-то новая история, принципиально новая, потому что это, конечно, синтетический вид искусства, безусловно, это уже искусство.
Дело в том, что игры – это уникальный новый медиум, который включает в себя различные виды искусства. Он действительно синтетический, и он синтетический именно в том смысле, что соединяет техническое с эстетическим, то есть техне как некое искусство или некий способ работать с предметностью, с какими-то телесными или чувственными переживаниями. Естественно, такого опыта не было в кино. Ну или во всяком случае, то, как был в кино, не так сильно эксплицирован, а игры позволяют нам его эксплицировать сильнее.
Спасибо.
Максим, вопрос к вам. В видеоиграх мы часто видим такие подчеркнутые мужские и женские образы. Например, там женщина, она может быть в какой-то обтягивающей сексуальной бронье, подчеркнуто сексуальный мужчина, может быть подчеркнуто грубым, там, со шрамами на лице. Вот такое вот утрирование гендерных образов, зачем оно используется в видеоиграх?
Есть несколько ответов на этот вопрос. Самый простой, чтобы они лучше продавались, потому что существует как бы такой, такой более-менее традиционный взгляд на маркетинг, на рекламу, что секс может продать все. Ну, это сейчас оспаривается даже самими маркетологами и рекламщиками, скажем так, далеко не все с этим согласны, но такая вот версия существует, и многие пытаются этим пользоваться, да, то есть пытаться через сексуализацию персонажей, и не только, кстати говоря, персонажей, потому что, как вы наверняка, как я думаю, все продвинутые пользователи интернета видели, можно сексуализировать оружие, можно сексуализировать здание, и вообще, в принципе, все что угодно можно сексуализировать. Через сексуализацию пытаются таким образом сбывать товар более эффективно. Это наиболее простой ответ на этот вопрос. Есть посложнее ответ на этот вопрос, скажем так. Например, можно сказать, что через это транслируется та или иная идеология, скажем так. Ну, то есть, например, какая-то идеология, пусть будет традиционалистская, мы так очень грубо обобщим, да, что вот есть такая идеология, которая заявляет, что у нас есть те или иные предназначенные для тех или иных полов, или же гендеров, скажем так, места в социальной иерархии. И вот разработчики игры через эту игру пытаются транслировать свою позицию насчет того, где чье место и кто каким должен изображаться, кто каким должен быть. Это чуть более сложный ответ на этот вопрос. Да? Существует еще, например, возможно, ответ на этот вопрос. в общем-то, эти персонажи, например, мужские и женские, почему мужчины являются там горами мышц, скажем там, да, женщины могут являться там горами молочных желез, извините, да, по какой причине? А по той же самой причине, по которой в некоторых играх, например, мы можем разрывать противника на части. Зачем это делается? Смотрите, каким образом игра, например, может транслировать некоторый опыт, да? Каналов только два, визуальный и аудиальный. Во всяком случае, сейчас пока что, да, их только два было. И вот, например, вы хотите продемонстрировать плотность какого-то объекта. Вам визуальным рядом это сделать чрезвычайно тяжело, потому что вы не можете дать игроку действительно потрогать своего врага. Каким образом игра может попытаться передать его плотность, то есть его, скажем, его ощутимость, его материалистичность такую, да, дав вам его разорвать? То есть, например, вот это в Думе, который, в игре Doom, которая вышла в 2016 году, вот новая часть вышла, если я ничего не путаю, есть возможность очень многими способами разрывать противников на куски и видеть как бы их внутренности. Таким образом, через визуальный свой ряд игра пытается показать вам, что вот смотри, эти противники, они вот они материальны, они вот существуют, да, таким образом как бы убеждает вас в том, что они являются не просто какими-то такими картоночками, да, болваночками, которые вы разбиваете, да. В этом смысле можно сказать, что, в принципе, гиперсексуализированные такие вот персонажи, персонажи с такой, знаете, гротескной телесностью, давайте это так назовем, да, то есть невероятными там размерами, пусть будет груди, там мышц или там половых органов или чего угодно, да, они тоже таким образом пытаются вот через вот эту вот гротескную свою телесность, тоже пытаются убедить своего игрока в своей материальности. Вот есть такой ответ. На самом деле ответов гораздо больше, и чем дальше, тем сложнее они становятся. Соответственно, в зависимости от той теории, того инструментария, с которым вы подходите к исследованию компьютерных игр.
Максим, спасибо. А вы согласны, Владимир, скажите, что можно вот заменить, да, вот это ощущение плотности визуальным рядом, вот так его представь. Это не вредит, я не знаю, там, психике, условно говоря, человека, да, его восприятию жизни. То есть это как бы нормальная, равнозначная замена, да, визуальная.
Она не равнозначная пока, но это явный шаг в нужную сторону, да, то есть, соответственно, если игры претендуют, а они точно претендуют на замену, подмену реальности, на построение какой-то такой дополнительной реальности, да, то там должны выполняться многие, много больше, чем выполняется сейчас, законы этой реальности. Да. Собственно, мы живем в мире плотных объектов, объектов, которые сопротивляются давлению, воздействию, удару. Ну, собственно, в игре хочется, чтобы было то же самое. Но по мере развития технологий, собственно, я думаю, так и будет не только в виде демонстрации внутренности, но и, собственно, через всякие дополнительные устройства, которые будут эту плотность вам непосредственно транслировать прямо на ваши чувствительные поверхности.
Ну, смотрите, а может быть, здесь есть риски, да, то есть человек переживает какие-то эмоции, связанные с его, ну, в общем-то, телесностью, да, вот с тем, что он мог бы почувствовать или сделать, ну, как бы, вот, действительно, физическим образом, да, и вот это вот, может быть, диссонанс, он может быть вреден, нет?
Не очень понятно, как.
То есть вот тело сидит, но ты бежишь, да, ты сидишь, но ты в то же время бежишь. То есть эмоционально ты бежишь, а физически ты
сидишь. Не только эмоционально ты бежишь. Да. Визуально ты бежишь некоторым там ограниченным, но все-таки существенным количеством ощущений.
Это не опасно? Ну, для вот...
Не очень понятно, почему это должно быть опасно. Или может быть опасно. Ну, такая, соответственно, имитация некоторых ваших состояний или действий, или движений. То есть вот в этом месте опасности не очень заметная и понятная. Более того, собственно, на всех этих имитациях ведь строятся совершенно неигровые конструкции, ну, типа там тренажеров, да, там какого-нибудь пилота нужно учить сажать самолет определенным образом, ну, вот он имеет на современном тренажере не только зрительные, но и все остальные ощущения. Кинестетические, бары ощущения, это с перепадами давления и так далее. Все будет по полной. Да, ну, вот, ну, скорее это такой интересный опыт, да, чем опасный скорее.
Ну да, интересный опыт, иногда опасный, который вот пережил Святослав, который сходил и попробовал на себе.
Сейчас мне предстоит впервые испытать на себе, что такое виртуальная реальность. Я сижу вот на этом прекрасном кресле, готов опустить забрало моего виртуального шлема и отправиться в увлекательное путешествие по американским горкам. Мне очень интересно знать, будут ли они настолько же реальными и страшными, как настоящие американские горки, как, например, я в Диснейленде катался. Вот сейчас мы это и узнаем. Ну что, поехали? Я просто парю вот там где-то внизу моря. Не, ну реально страшно. А самое странное, я вот Я вот руки перед лицом вожу, вот мозг говорит, руки должны быть здесь. Но я их не вижу, их нет. А вот теперь мы падаем и... Это реально страшно. Вот сейчас я почувствовал себя на реальной американской горке. Это действительно удивительно. Я не могу сказать, что ощущения прям на 100% такие же, как... Вау! Когда ты на настоящей американской горке катаешься, но сердце действительно ёкает, и если бы еще поток ветра в лицо, было бы совсем не отличить, вот точно. Мне очень нравится, честно, это потрясающе. Сейчас, значит, я научусь и здесь пойду на права сдавать. Самое странное, что я вот вижу мои руки, которые крутят руль, реально как будто мои. Ощущение такой какой-то диссоциативной деперсонализации. И это очень интересно. Все, меня все обогнали. Ну вот так вот я туда сходил, получил много эмоций. Как вы можете прокомментировать такой опыт? Вот для меня это было очень странно. Мне показалось, что мое сознание сходит с ума в какой-то момент.
Ну, если бы добавить к такому очень простенькому тренажеру тот самый воздух в лицо, который вы просили, или, соответственно, на дороге кочек добавить, вот, и, соответственно, на пальчики еще чуть-чуть одеть перчаточки специальные, то ощущения будут сильнее, кричать будете громче.
Кочечки были.
Ну, вот так это было не видно. Хреновые были кочечки.
Максим, а что, это на самом деле может быть такая тоска современного человека по острым ощущениям, да, по переживаниям, или, может быть, это своего рода инициация какая-то иногда для кого-то, да, которую тоже надо пройти, а вот в современной жизни уже даже не все в армии идут?
Смотрите, я бы так сказал. Это на самом деле можно в том числе рассматривать, да, как попытку реализовать довольно-таки давнишнюю мечту человека. Действительно, каково это быть, например, в другом теле? Ну, потому что, смотрите, вот то, что вы смотрите, как вы катаетесь на американских горках, ну, по правде сказать, вы ведь можете пойти действительно покататься на американских горках. Да вы это и делали в Диснейленде, правильно? Ну, я это делал в Диснейленде. А вот чего вы не можете, например, это стать гусеницей и попутешествовать, например, по, ну, там, не знаю, по поверхности листочка, например, там, да, или стать мышью и путешествовать по норам мышиным, например, да? Вы этого не можете сделать, как бы, а вот в какой-нибудь симуляции, в какой-нибудь игре вы, например, можете попробовать это сделать, да? Это, между прочим, очень важно, потому что, как вы знаете, этому тоже посвящено очень много исследований насчет того, как меняется восприятие, например, мира просто из-за вашей позиции наблюдателя. Ну, то есть, наверняка, вы знакомы с работами, скажем, по эстетике кино, и вы знаете, что от положения камеры очень сильно зависит то, каким образом, например, зритель воспринимает происходящее в кадре события. Да? Это положение вашей точки зрения. Оно и в вашей реальной жизни тоже очень сильно влияет на то, как вы воспринимаете события и так далее. И в этом плане даже простая смена перспективы может очень сильно обогатить ваш опыт, в том плане, что он может позволить вам как бы встать на место кого-то, на ком вы иначе не оказались. К слову сказать, я, к сожалению, не смогу сейчас вспомнить название, но недавно была сделана игра, по-моему, в Западной Европе. Это не игра, по сути дела, это, скажем так, это такая виртуальная реальность, вы оказываетесь в симуляции. Вы женщина, которая выходит из абортной клиники, окруженной пикетчиками-традиционалистами, которые кричат вам, что вы шлюха, что вы ничтожество, и что вот вы только что убили ребенка, и что вас за это убить мало, и как они вас распнут, и так далее. И они и опять же, это все VR, вы можете посмотреть по сторонам, вокруг эти искаженные злобой и ненавистью лица, они выкрикивают проклятие в ваш адрес, и так далее. Скорее всего, ни вы, ни я не сможем действительно никогда в своей жизни стать женщиной и сделать аборт, и выйти из этой клиники, и увидеть все вот это вот, да? Зато мы можем, например, родить вот этот шлем виртуальной реальности, или даже не обязательно вам, шлем не обязательно, вы можете, в принципе, даже если представить себе игру на плоском экране, в которой вы это видите, пережить хотя бы частичку этого опыта, да, ужаснуться этому действительно, и хотя бы попытаться вот понять того человека, которого иначе вам, возможно, было бы очень тяжело понять, вам было бы тяжело понять, почему это так тяжело, например, переживать подобные вещи, да. Перспективы здесь очень большие, потому что, ладно, одно дело, вы можете переживать там опыт мыши или гусеницы, но это прикольно, да, но не более того. Есть опыт другого который переживать вам или нам с вами, да, всем, следовало бы, наверное, просто чтобы понять других людей. Понять, например, каково быть маленьким ребенком. Мы это забыли, мы это знали, но мы это забыли. А вот, например, мы с вами родители, мы хотим понять, каким образом, да, он себя ощущает. Понять, каково быть, например, беженцем, сирийским беженцем в Германии, да, например. Понять, вот каково быть женщиной, которая выходит из абортной клиники. И очень много, как бы, других.
Максим, да, я боюсь, деле. Но это же индустрия, да, я боюсь, что это не очень будет продаваться, да, никто не захочет быть женщиной, которая выходит из больницы или беженцем, или захочет, если это не дает какие-то острые приключенческие истории.
Ну, смотрите, в чем дело. Безусловно, сюжет о том, как вы, женщина, выходящая из абортной клиники, будет, скорее всего, продаваться будет, если и будет, то вряд ли особенно, да, мы понимаем. Но, с другой стороны, игры — это не только товар, как и литература, как и кинематограф. То есть, понятное дело, что, например, какой-нибудь обучающий фильм, который вам рассказывает, знаете, который школьникам 7 класса рассказывает о том, как работает свет, например, да, вот в Советском Союзе таких, я знаю, много снимали, я не знаю, снимают ли вот в современной России сейчас такие, да. Эти фильмы, они не для коммерческого пользования, это образовательные фильмы, это могут быть образовательные игры вполне.
Да, социальные игры, да. Владимир, хочу спросить, а как вы думаете, это может действительно воспитывать, да, так же, как кино и прочее?
Безусловно, более того,
и надо ли за этим следить, да? Ну, там обычно на играх стоят такие значки, да, возраст, который...
Я удивляюсь, кто их расставляет, на каком основании. Вот это вот тайна сия велика абсолютно, совершенно непонятно. Как на фильмах непонятно, кто ставит эти лейблы возрастные, так и на играх.
А это хорошо взрослому человеку играть? Ну, я не имею в виду тратить на это время, но вот играть, если...
Я не очень понимаю, как от этого можно избавиться, поскольку человек существо играющее по определению, да, собственно, ну, человек может по-разному определять, но так его определять очень несложно. И в этом отношении мы играем в самые разные игры. Собственно, да, даже не перечислять, не буду, их бесконечное количество. У игр или вот, собственно, реальности такого рода есть еще одно очевидное применение. Сейчас оно все больше и больше входит в силу. Это всякие терапевтические вещи, да, собственно. Ну, там появляются работы, как можно с фобиями справляться, или, например, ограничивать их таким образом, как можно справляться с депрессивными состояниями и прочее, 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 прочее. Да? То есть в этом смысле это такой опыт, который там, в каких-то случаях должен быть элиминирован или ограничен. И, собственно, игры дают вполне удачный материал для психотерапевтических воздействий.
То есть мы можем говорить, что то поколение, которое вот играет в игры, да, вот в России уже там примерно 15 лет, оно может быть в психическом отношении более стабильное и более стрессоустойчивое.
Если мы приложим к этому усилия, то так, конечно же, и будет. А, соответственно, у игр компьютерных есть одно неожиданное позитивное свойство, их не очень много, вот одно феерически странное и очень действительно неожиданное и важное. Выяснилось, что люди, дети, которые начинают играть в игры рано, существенно быстрее и лучше преодолевают самые разные, ну, не все, конечно, но определенные варианты нарушенного развития, дезиндогенеза так называемого, да, то есть вещи, связанные с замедленным формированием образной сферы, вдруг, в силу того, что дитё не хочет отставать от своих сверстников, вдруг начинают действительно развиваться семимильными шагами там, где они не должны развиваться. И, собственно, вещи, которые раньше не компенсировались практически никак, сейчас, ну, в общем, ну, это, конечно, отклонение от нормы, но очень небольшое. То есть в этом отношении вдруг оказалось, что вот эти, собственно, игрушечки имеют, ну, существенный развивающий эффект, такой настоящий, без дураков, хорошо измеренный и прочее, прочее, прочее.
Ну да, и ничего страшного, что они в «Казаки-разбойники» стали меньше играть.
По-моему, совсем перестали играть. Уж проще там в тот же самый Doom выйти и там порезать чуточек их. Какие же тут «Казаки-разбойники»? Их же там пальцы ткнешь, они уже плачут.
Максим, ты затронул очень важную тему, когда сказал, что игры, особенно VR, позволяют как бы человеческому сознанию, ну, выражаясь уж высоким языком, откинуть оковы плоти. Да, на какое-то время и пережить какой-то опыт за пределами ограниченности нашего тела. Как это влияет на человеческое существо как таковое, на то, как мы осознаем себя?
Такой вот выход за пределы себя во многих смыслах, он может помочь вам понять, ну, во-первых, что ваша точка зрения, она не является нормой, она не является правильной. Да, как бы, и более того, во-первых, единственный, вот что самое главное.
И точно не является привилегированной.
Да, и привилегированной так или иначе, да. Вообще, в принципе, да никакой она не является. Она просто, она вот ваша. Есть ваша, а есть миллионы миллионов других, понимаете? Во-первых, возможность взглянуть на себя со стороны всегда полезна во всех смыслах, это, я думаю, мы знаем. Вот. Далее, возможность действительно вот с помощью вот этого остранения как-то попытаться себя даже иначе оценить. Попытаться иначе оценить, во-первых, свой опыт, во-вторых, попытаться понять, а что могут думать обо мне другие.
То есть да, это такая так социализация среди вымышленных персонажей, но которая потом может дать хороший эффект уже в реальной жизни.
Понимаете, в чем дело? Социализация между вымышленных персонажей, если она в принципе приучает человека смотреть на какие-то вопросы с разных точек зрения, то потом, может быть, сюжет этого произведения забудется. А сама по себе привычка оценивать одно и то же событие, скажем, с разных перспектив, она с человеком останется, понимаете? Точно так же, как, например, способность вживаться в какую-то роль, да, и вот пытаться посмотреть на мир глазами другого человека. Забудется тот сюжет, в котором был этот момент. Останется сама по себе привычка попытаться взглянуть на мир глазами другого человека или какого-то иного существа и так далее. И таким образом это может быть перенесено не только из игры в игру, это может быть перенесено из игры, в принципе, куда угодно. Mm-hmm. Вот. И может быть очень полезным в том числе.
То есть, понятное дело, что в большинстве игр все происходит прямо наоборот. Но в том же Думе, да? Вы идете с бензопилой, и все. Возможно, у вас не единственная бензопила. Mm-hmm. Возможно, у вас еще есть набор инструментов такого же плана. Mm-hmm. Но какая тут, к черту, другая точка зрения?
Так, смотрите. Секундочку. Я хочу попросить Александра Ленкевича к этому присоединиться, к дискуссии между нашими гостями. Вы хотите что-то сказать, встать на сторону Максима или Владимира?
На самом деле, этот вопрос довольно сложный, о том, как игры воздействуют на нас, это то, о чем вы спрашивали. Сейчас проведено уже довольно много различных исследований, в первую очередь психологами, которые исследуют, влияют ли игры на человека плохо или хорошо. И вот самые последние какие-то данные они показывают, что на самом деле это не такой проблемный и плохой опыт. И даже когда люди играют в Doom с бензопилой или с какими-то с пушками, расстреливают монстров, зомби или еще кого-нибудь, они не теряют ни своей способности к эмпатии, ни каких-то возможностей сопереживания другим людям. И, в общем-то, я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то проблеме, раз уж даже такая наука, как психология, признает, что игры, в общем-то, не ведут к этой проблематизации. Я просто хотел прокомментировать момент по поводу вживания в других персонажей, в другую точку зрения. Просто здесь есть тоже границы этого вживания. Этот опыт, он всегда ограничен тем, что аватар человекоподобный. То есть, когда мы вживаемся в гусеницу, этот опыт все равно не столь же эмпатичен. На эту тему есть уже довольно много когнитивных исследований. И, в общем-то, на самом деле занять точку другого человека довольно сложно, но можно проработать собственную позицию. И сейчас игры стали довольно сложным медиумом или сложным видом искусства, который позволяет ставить вопросы о жизни, о смерти, о нас самих. И мы можем называть такие игры, но мне, например, очень нравится недавний проект The Beginner's Guide, то есть гид для начинающих, гейм-дизайнера Дэви Ридена. Он известен как создатель другой игры The Stanley Parable. Так вот, в этой игре «Гид для начинающих» он, в принципе, проводит нас по лабиринтам нашего желания как геймеров, пытается рассказать нам историю о том, кто мы есть именно в этот век цифровых машин и новых видов игр, таких как компьютерные.
Спасибо, Александр. Ну, вот смотрите, на самом деле новая такая медиафилософия, она присутствует в жизни, может быть, ее не в достаточной мере изучают пока в России, потому что на Западе уже это достаточно старинная история, такая отдельная отрасль научного исследования. Мы можем говорить про то, что она действует и уже некоторое время как, и молодые люди, которые сейчас вырастают, они вырастают, собственно говоря, с теми эстетическими, этическими взглядами, которые это философия, медиафилософия им транслируют.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».